Джордж Мартин. «Битва королей». Перевод с английского Веленской. Пролог. Хвост кометы рассек утреннюю зарю. Красная полоса кровоточила, словно рана на розовато-пурпурном небосклоне над утесами драконьего камня. Мейстер стоял на овиваемом ветром балконе своих покоев. Сюда к нему прилетали вороны после долгих странствий. Они порядком загадили горгулей, адского пса и двуногого дракона, возвышавшихся на 12 футов по обе стороны от него. Двух из тысячи изваяний, хранящих стены древней крепости. Когда мейстер впервые приехал на драконий камень, армия каменных чудовищ наводила на него отрыпь. Но с годами он к ним привык и думал о них как о старых друзьях. Сейчас он вместе с горгульями взирал на небо с недобрым предчувствием. Мейстер Крессон не верил в дурные предзнаменования. И все же за всю свою долгую жизнь он не видел кометы столь яркой и такого жуткого цвета, цвета крови, пламени и заката. Может быть, горгульи видели? Они здесь пробыли гораздо дольше, чем он, и останутся здесь, когда его не будет. Если бы их каменные языки могли говорить. Что за глупые мысли? Мистер оперся на парапет. Внизу о берег било море, пальцы ощущали шероховатость черного камня. Говорить с горгульями и читать на небе приметы. Никчемный старик, впавший в детство. Неужели приобретенная тяжким опытом мудрость покинула его вместе со здоровьем и силой? Он мейстер, обученный и получивший нагрудную цепь в прославленной Старомесской цитадели. И все это ради того, чтобы теперь предаваться суевериям, словно невежественный крестьянин? И все же... Все же. Комета последнее время пылала даже днем, и бледно-серый дым поднимался над драконьей горой позади замка. А вчера белый ворон принес из самой цитадели давно ожидаемую, но оттого не менее устрашающую весть о конце света. Предзнаменования слишком многочисленны, чтобы закрывать на них глаза. Знать бы только, что они означают. «Мейстер Крессон!» «К нам пришли», — произнес Пилос мягко, словно не желая вторгаться в мрачные думы старика. Зная он, какая чепуха у старца в голове, он заорал бы в голос. «Принцесса хочет посмотреть белого ворона». Пилос, всегда точный в словах, называет ее принцессой, поскольку ее лорд-отец теперь король. Король дымящейся скалы посреди соленого моря, но, тем не менее... «Король. С нею ее дурак». Старик повернулся спиной к рассвету, придерживаясь за дракона, чтобы не упасть. «Проводи меня до стула и пригласи их сюда». Пилос, взяв Крессона за руку, ввел его в комнату. В молодости Крессон был скор на ногу, но к 80 годам ноги стали подкашиваться под ним. 2 года назад он упал и сломал себе бедро, которое так и не срослось как следует. В прошлом же году, когда он занемог, цитадель прислала сюда Пилоса. Всего за несколько дней до того, как лорд Станис закрыл остров. Чтобы помогать Крессону в его трудах, так было сказано. Но Крессон-то знал, в чем дело. Пилос должен заменить его, когда он умрет. Крессон не возражал. Надо же кому-нибудь... занять его место. И случится это скорее, чем ему бы хотелось. Младший мейстер усадил его за стол, заваленный книгами и бумагами. «Приведи ее. Негоже заставлять леди ждать». Он махнул рукой, чтобы поспешали. Слабый жест человека, не способного более спешить. Кожа его сморщилась, покрылась пятнами и так истончилась, что под ней виднелись жилы и кости. И как они дрожали теперь, эти руки, некогда столь ловкие и уверенные. Пилос вернулся с девочкой, робеющей, как всегда. За ней, подскакивая боком, как это у него водилось, тащился ее дурак в потешном колпаке из старого жестяного ведра, увенчанном оленьими рогами и увешанным коровьими колокольцами. При каждом его прыжке колокольчики звенели на разные лады. Динь-дон, клинь-клон, бим-бом. «Кто это жалует к нам в такую рань, Пилос?» — спросил Крессон. «Это мы с Пестряком, мейстер». Невинные голубые глаза смотрели на него с некрасивого, увы, лица. Дитя у нас следовало квадратную отцовскую челюсть и злосчастные материнские уши, а тут еще последствия серой хвори, едва не уморившей ее в колыбели. Одна щека и сторона шеи у нее омертвела. Кожа там растрескалась и лупится, на ощупь словно каменная и вся в черных и серых пятнах. «Пилос сказал, что нам можно посмотреть белого ворона». «Ну, конечно, можно!» Разве он мог в чем-нибудь отказать ей? Ей и так слишком во многом было отказано. Ее зовут Широн. В следующей именины ей исполнится 10 лет, и она самый печальный ребенок из всех детей, которых знал мейстер Крессон. «Ее печаль — это мой позор», — думал старик. «Еще одна моя неудача». «Мистер Пилос, сделайте мне одолжение, принесите птицу с вышки для леди Широн». «С величайшим удовольствием». Пилос учтивый юноша, ему не больше 25, но держится он степенно, как 60-летний. Ему бы чуточку больше юмора, больше жизни. Вот то, чего здесь недостает. Мрачные места нуждаются в свете, а не в серьезности. Драконий же камень мрачен как нельзя более». Одинокая цитадель, окруженная бурными солеными водами с дымящейся горой на заднем плане. Мейстер должен ехать, куда его посылают, поэтому Крессон прибыл сюда со своим лордом 12 лет назад и служил ему усердно. Но он никогда не любил драконий камень, никогда не чувствовал себя по-настоящему дома. В последнее время, пробуждаясь от беспокойных снов, в которых ему являлась красная женщина, он часто не мог сообразить, где находится. Дурак повернул свою пятнистую, плешивую голову, глядя, как Пилос поднимается по крутой железной лестнице на вышку, и его колокольчики зазвенели.
«На дне морском птицы носят чешую, а не перья», — сказал он. «Я знаю, я-то знаю».
Даже для дурака Пестряк являл собой жалкое зрелище. Может быть, когда-то над его шутками и смеялись, но море отняло у него этот дар вместе с доброй половиной рассудка и всей его памятью. Тучный и дряблый он постоянно дергался, трясся и нес всякий вздор. Теперь он смешил только девочку, и только ей было дело до того, жив он или умер. Безобразная девочка, печальный шут и старый мейстер в придачу. Вот история, способная исторгнуть слезы у любого.